Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». «Война еще не началась». Так называется пьеса драматурга Михаила Дурненкова, фрагменты которой мы сегодня услышим. Михаил – один из самых успешных современных драматургов, лауреат премии «Золотая маска» и других российских и международных премий, один из основателей театрального движения «Новая драма», сценарист и педагог, куратор России на фестивале «Новая драма для Европы». Выступил с открытым обращением против российского вторжения в Украину. Все его спектакли в России были сняты с репертуара, а упоминания о них уничтожены в архивах театров. В настоящее время живет в Финляндии. Спектакль «Война еще не началась» в репертуаре Рижского театра на Гертрудес. Эпизод первый. Мы будем свидетелями собеседования о приеме на необычную работу.
А на том, что у вас такая внешность?
Да, что у меня такая внешность, что мне и 20 можно дать, что меня в кино на любой сеанс пускают, что я всюду хожу, что у меня лицо взрослое.
Когда, вот я говорю, когда взгляд умный, когда человек всегда постарше выглядит.
Да, я ужасно самостоятельный. Ну, то есть вы согласны, что я типа взрослый для своих лет, да?
Да, мы согласны.
Ну, раз мы друг друга уважаем, я здесь типа впахиваю, вы все денежки на мамкин счет переводите.
Такой порядок.
Не мы придумаем.
Не, ну может вы их мне давать будете? Не, ну я говорю, я сижу здесь с утра до вечера, а мне дают только по чуть-чуть, но ужасно мало. Я ведь и сам могу свои деньги тратить, правильно? Я же такой типа взрослый.
Такой порядок. Простите нас, пожалуйста.
Блин. Колы можно?
Что насчет войны? Да.
В общих чертах все какое-то грязное.
Грязное вы говорите?
Ну да, картинка грязная. Ну не, понятно, война и все такое, но... Ну все какое-то говняцкое. Цвета говна. Старого говна такого.
Ага, цвета старого говна.
Реально, сделайте ярче. Если так сидеть часов пять, ну как-то хреново становится. Ну от того, что все такое вот...
Мрачно.
Не. Когда мрачно, это стиль. Ну, говняцкое.
Безрадостное.
Во. Да, это слово подходит. Но это что касается картинки. А что касается самой стратегии... Там, короче, просто. Там все делятся на две категории. Мозгоёбы и людоеды. Ну, это я их так называю, так просто легче, сразу понятно, у кого какая стратегия.
Ну, да. Подождите, сторон в конфликте-то гораздо больше.
Не, только две. Мозгоёбы против людоедов.
Ну, давайте тогда начнем с этих мозгоёбов и людоедов.
Ну, людоеды берут число. Стратегия у них никакая, мораль почти на нуле, но зато они реально дешевые юниты. Ну, самое главное, их просто тьма. Они воспроизводятся со страшной силой, поэтому их не жалко. Миллион туда, ресурсов вообще можно не думать. Но они там полягут все, а ты за это время новых понаделал, вперед. И так, пока враг с ума не сойдет.
И почему вы их называете людоедами?
Ну, потому что они своих жрут. Да, у людоедов главные потери происходят еще до линии фронта. Начальство жрет тех, что поменьше, те жрут еще меньше, ну, а самые мелкие питаются простыми юнитами. Ну, ничем мораль-то такая низкая, потому что они знают, своих хуже врагов.
И почему они?
А стратегия никакая, потому что, ну, а нахрена тебе стратегия, типа, если ты количеством давишь, правильно? Если ты главный, должен жрать своих. Ну, порядок такой.
Ну, хорошо, а эти мозга...
Мозгоебы? Мозгоебы похитрее будут. Ну, им надо быть похитрее, потому что у них юнитов меньше, поэтому они их накачивают. Ну, грубо говоря, ебут им мозг.
Как это?
Мотивацию прокачивают. Ну, типа, это тоже еще, кстати, на своей территории еще до войны происходит. Типа, юнитам надо поднять мораль, чтобы они прекрасно понимали, там, за что они сражаются, нафига им вообще это все нужно. А, кстати, это очень дико дорого стоит, реально половина того, что государство производит. И если бы они этой прокачкой не парились, наверное, в шоколаде бы жили.
Да? Ну да, но, увы, они тратят на это свои ресурсы.
Если они это делать не будут, их нахрен завоюют сразу. Там еще вот какая штука происходит. Там, короче, с территории людоедов постоянно прут гражданские юниты. Ну, это что-то типа паразитов. Ну, они прут, чтобы их это свои не сожрали. Они прут и захватывают все новые и новые территории. И вот на этих локациях мораль и мотивация у мозгоебов пропадает.
Да.
Они должны как бы и своих обработать, и чужих тоже, ну, немного прокачать, чтобы как бы сохранить за собой вот эти локации, территории.
Да. Да. Но скажите, как вам показалось, кто из них в своей тактике эффективнее?
Тут я делаю, что никто. Нет, если компания быстрая, то быструю людоеды эффективнее. А если долгая, то, ну да, мозгоебы лучше продерутся, да. А вообще геймплей вялый такой. То одни побеждают, то другие.
Вот как, вялый геймплей.
Да, ужасно вялый. Но, кстати, вы мне не зря денежку платите, потому что я все придумал.
Ну, поделитесь.
Короче, в игре должна еще одна опция появиться.
О, какая?
Надо, чтобы у людоедов тоже появилось мозгоебство. Просто такую кнопку прикрутить. Ну, типа, чтобы они хотя бы изредка могли ебать своим юнитом мозг. Ну, как там обычно говорится, типа, поднять уровень патриотизма. Да не, реально их ничего тогда не остановит, да. Крутую ведь штуку придумал.
Крутой, но, увы, так сделать не получится.
К сожалению, никак.
Да ладно, элементарная примочка, я кучу игр такую видел.
Да, но видите ли, если бы вы читали информационные вкладыши...
Да, да, перед каждой главой кампании на экране появляются тексты и специальные отсылки на реальные странные события. Поэтому мы на игре мы не можем делать то, что на самом деле не существует.
Да, потому что наша концепция состоит именно в том, что мы берем современную историю...
То есть вы хотите сказать, что людоеды и мозгоебы реально существуют?
Ну, мы их немного по-другому называем.
Я не знаю, как там это в вашем реальном мире, но я охренеть сколько игр тестировал. Я точно знаю, что у людоедов должна такая опция появиться. Тогда и геймплей будет, а не эта унылая суходрочка. Тогда и война начнется, а не только пошение старой ко мне.
Мальчик.
Тогда начнется война!
Мальчик, спасибо. Мы вас услышали, мы вас действительно услышали.
Ваше экспертное мнение будет учтено.
Да.
Блин, ну как хотите. Только увидите, все будет так, как я сказал.
Эпизод второй. Сцена в российском международном аэропорту.
Твою ж мать! Где? А здесь я в твоем месте.
Ты где? Здесь я. Сколько раз я тебе говорил, пока не сядем на самолет. От меня не на шаг.
Я так перепугалась. Я хотела кофе в автомат взять, сунем деньги, а
там... Может, рванули где-то?
Да что ты говоришь, что ты несешь, что ты придумаешь?
Какого хрена тогда? Просто авария. Во всем аэропорту выключается свет. Это просто авария.
Посвети мне, а?
Не, давай экономить заряд. И то на телефоне, то хрен знает, сколько все еще.
Слушай, может быть, Кати узнать, что там случилось?
Никуда не ходи. Может быть, они этого и добиваются, что... Ты куда бы так шла?
Ты параноик точно. Ладно, сиди. Дай бог, скоро все включат.
Ты объявлений никаких нет.
Да какие объявления, если электричества нету? Ты что? Отменять не имеют права. У нас билет вся фигня.
Билеты отменят, рейсы отменят. Им вообще похуй.
Перестань. Мы уже прошли паспортный контроль. Мы вообще уже, считай, за границей. Нам обратно ходу нет.
Им так остраться.
Ой, все, не паникуй, а.
Не указывай, пожалуйста, что мне делать.
Присяду.
Мы его друга ждем, он пошел куда-то.
Я наступлю, когда он вернется.
Ну что ты в самом деле, пожалуйста, присаживайся.
Куда летите?
Сначала во Франкфурт.
А, большой город. А потом?
А вам зачем?
Просто когда свет выключили, я понял, что забыл дома альбом с фотографиями. Не, ну, наверное, старомодно хранить фотографии в альбоме, но...
Так.
Чего?
Ты же жесткий диск не оставила?
Да взяла в желтую сумку, вон положила все.
Там все фотографии нашей семьи.
Точно?
Да точно взяла, со всеми шнурами положила.
Фотографии деда, бабушки, папины фотографии с севера, мамины подруги какие-то с института. Про бабушки тоже есть фотография. Она там на лавочке с куклой. Две девочки рядом. Военного времени фотографии. Дома нашего, последний вообще без людей. Знаете, так бывает. А вы тоже насовсем? Навсегда-навсегда?
А вам вообще какого хрена, а?
Я просто подумал, рамки-то тоже отключили. Значит, в темноте можно еще пройти?
Куда?
Ну, туда, назад. Вернуться.
Ты к нам чего прицепился? От нас чего надо?
Да. Я просто забыл дома альбом с фотографиями
и
чисто...
Так просто иди с другими им в уши дувай!
Это же провокатор. Купленный провокатор.
Ну, В темноте можем пройти мимо таможенников. Никто нас не заметит. Пойдем.
Ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу тебя.
А я тебя всегда ненавидела. Рада, что сказала.
Уважаемые пассажиры, внимание. Все службы аэропорта функционируют в обычном режиме. Рейсы выполняются по обычному расписанию. Администрация аэропорта приносит свои извинения за причиненные неудобства.
Сумки, ты не видишь, у меня все руки заняты.
Куда ты пошел? Автор пьесы «Война еще не началась» Михаил Дурненков рассказывает, что работа была ему заказана независимым театром в Шотландии.
Они попросили меня написать пьесу, в которой будет не больше 3 артистов. Это был 2015 год, и я был под впечатлением от событий 2014 года, аннексии Крыма и войны на востоке Украины. Я сказал, что я хочу зафиксировать этот момент в обществе, переломный. И я в короткое время написал эти 8 новелл, каждая из которых было не больше 3 артистов. Также я написал ремарку. Части можно менять по рассмотрению режиссера произвольно. Можно менять пол и возраст артистов. Я видел много постановок этой пьесы. Надо сказать, что режиссеры пользовались этим предложением. Каждый раз менялся контекст сцены. Не знаю, что еще добавить. Война началась. И в этом смысле название может быть уже не такое актуальное, как в 2015 году. В этой пьесе в то время в названии, да, содержалась ирония, что война еще не началась просто потому, что мы делаем вид, что она не началась, а она началась. Она где-то здесь, вот уже где-то за кулисами. Теперь уже она не за кулисами, но в моей стране, откуда я год назад уехал, по-прежнему миллионы и миллионы людей делают вид, что война еще не началась. В этом смысле название продолжает работать.
«Война еще не началась» – спектакль по пьесе Михаила Дурненкова в Рижском театре на Гертрудис.
Я звоню.
Думал, может, тот звонок на двери сломался.
Думал, может, уже спасатели вызывают.
Мне надо было убедиться, что это ты.
Ну, а глазок на двери, милая, зачем? Забыла посмотреть в глазок?
Я смотрела.
Ну и что?
Ну, я должна была увидеться. Я же боялась.
Где он?
Я его увезла к маме. Мы сели на машину, на такси, я его увезла к маме, там... безопасности.
У мамы, у твоей?
Прости меня, у меня был приступ памяти. Я смотрела телевизор.
Смотрела?
Ну да, и там был ты, я на их новостях, и там мама рассказал про...
Ясно.
Да, ты сказал про этого мальчика, которого они убили так жестоко,
и
мне стало страшно.
Ясно. Милая, но ты понимаешь, да, понимаешь, что это не у нас? Что это другая сторона. Мик, посмотри, пожалуйста, посмотри, милая, пожалуйста, мне в глаза. Это ты понимаешь? Это тысячи или сколько там километров и границ?
Да, я все поняла, но просто мне стало так страшно, что я ничего лучше не могла придумать, чем собрать вещи и отвезти его к маме.
И твоя мама его защитит. Твоя мама на ночь снимает вставную челюсть. Ты в курсе?
Я в курсе.
Она даже покусать никого не сумеет, если что.
Не слышу меня.
Я просто, милая, я просто хочу, чтобы ты посмеялась над своими страхами, и тогда все пройдет.
Я не могу. Я не могу смеяться, потому что там ведь был он, этот ребенок. Там же был этот мальчик, которого они так убили, да? И они смеялись, а его мать сначала мычала, как кошка, а потом тоже стала смеяться вместе с ними, потому что сошла с ума. Так ведь?
Нет, не так.
В смысле? Что ты имеешь в виду?
Это новость. К нам в отдел пришла утро. Ну вот, все сидели в отделе и ждали. Все сидели и ждали. И разговаривали только об этом, почему они развязали эту войну, зачем они убивали людей.
Ну, вы сошли с ума, поэтому...
Целая страна в одном
болезни. И у нас они хотят того же самого.
Да.
Ты чего?
Просто потом пришло подтверждение. Это утка. То есть фейк, не жгли никаких детей.
Это правда?
Это правда, я говорю тебе, так, это правда.
Тогда зачем?
Они могли это сделать. Мы когда сидели в отделе и ждали, мы же не думали, правда это или нет, было это или нет. Мы сидели и ждали. Я не могли это сделать, ты понимаешь? И мы сказали, что это было для того, что они этого не сделали. Потому что все остальное это хуйня, главное это деньги.
Все. А я тебе поверила.
Да, как и все эти люди мне тоже поверили.
Да, и я продолжаю тебе верить, я тебе верю.
Этого не было, я говорю, этого не было.
Я поняла. Вот ты мне врешь, вот сейчас ты мне врешь. Ты просто хочешь, чтобы я успокоилась, ты хочешь, чтобы я поехала к маме, забрала ребенка, и мы тут жили спокойно себе, как будто нету этого всего ужаса, этих убитых детей, всего этого кошмара. Вот этого ты хочешь, я понимаю. Ты хочешь ложь во имя спокойствия.
Ну, это же глупо.
Да не надо мне ничего больше говорить, я не хочу, не надо мне тут лапшу на уши вешать. Я хочу знать правду. Не говори мне больше ничего. Вот тогда, когда ты там на экране мне скажешь, что это неправда, вот тогда я тебе поверю. А до тех пор не мешай мне. Я буду смотреть новости.
Это был эпизод спектакля о трагедии в семье пропагандиста. А теперь кое-что о русской культуре и ее отмене внутри нее самой, внутри памяти семьи и социального слома. Монолог Гуны Зарине.
Это из вариации на тему диабета. Красивая в черном глухом платье сидит за роялем, ее глаза блестят, как вечные звезды, и эта музыка, как космос, такая же холодная и прекрасная. Для древних греков космос был воплощением гармонии и разума, он был создан по совершенным принципам. Человеческая жизнь во всем старалась подражать этому порядку. Так же было в моем детстве. Концерт заканчивался, мама кланялась, зрители хлопали, а я сидела за кулисами на своей табуретке и ждала, потому что еще был ритуал. Мама возвращалась на сцену, чтобы попрощаться с возлюбленным Бекштейном. Она разговаривала с ним по-немецки, потому что это был трофейный рояль Бекштейн, и он понимал только по-немецки. Она что-то нежно шептала ему. Я со своего места за кулисами только видела, как шевелятся ее губы и как она улыбается. Так она больше не улыбалась никому, ни мне, ни папе. Потом она отрывалась от черного бока Бекштейна, и вдруг я как-то очень остро ощущала это. Вдруг гасло. Гасли звезды, глаза, космос из совершенства гармонии превращался в черную бесконечную
пустоту.
Возле служебного хода стояла машина, мне сидел, курил папа. Он терпеливо ожидал окончания концерта, чтобы отвезти нас за город. По дороге в машине я старалась прижаться к маме, но чувствовала, что там внутри никого нет. Она вроде бы сидела рядом со мной на заднем сиденье, но она была не сейчас, не здесь, не со мной. Мы приезжали в наш загородный дом. Я сейчас приезжаю сюда. Заросли строгого, как графика, чертополоха, высокая трава, деревянное крыльцо. Мамино кресло, она до сих пор стоит. И весь наш поселок, все наши соседи были такие же высоколобые служители искусства. Их дома уютные, с кучей привезенных из-за границ диковинок, в полной мере отражали их и мой внутренний мир. Когда мама заболела, она в этом кресле проводила целые дни, глядя на жизнь нашего поселка. Заборов мы тогда не понимали, не понимаем до сих пор. Хотя, почему я говорю «мы»? Разве остался кто-то еще? И вот в один осенний день мама вдруг заявила, что ей надо в город попрощаться с возлюбленным Бекштейном. И папа всегда такой тихий. Спокойный папа вдруг отказался ее вести, начал кричать его, Мама вызвала такси, и мы поехали в город. А из-за кулис мы слушали, как какая-то женщина в некрасивом зеленом платье играет на рояле. Мама сидела на той табуретке, где обычно ждала я. Тяжело дышала, потом схватила меня за руку. Поедем. Не дождавшись окончания концерта и так не простившись с роялем, мы поехали домой. Возле нашего дома толпились какие-то люди. Двери были сняты с петель, дверные костяки выбиты. Грузчики пытались затащить в наш дом новый черный рояль. Это был рояль Эстонии, кошмарный инструмент. Но по тем временам папа совершил невероятный подвиг. Мама поднялась по ступенькам, протиснулась мимо грузчиков, прошла к своему стулу на крылечке и села. Через 10 минут ей стало плохо, ее увезли. А рояль Эстонии простоял в дверном районе. Еще несколько месяцев выставленную дверь в комнату нанесло снегу, и, мне кажется, наш дом так и не оправился с тех пор. Страна менялась вместе с ней, и люди, и дома в нашем поселке постепенно пришли в упадок. А я приезжаю сюда полюбоваться, как солнце садится в чертополох, сидя маме на кресле, послушать полную тишину. Иногда, правда, я ставлю на плеере все те же 33 вариации на тему Диабели. Недавно тут дом напротив купили какой-то бизнесмен с семьей. Крепкий, без шеи, активный мужчина, его жена безликая, как ведущий прогноз погоды. И какое-то, я так не смогла понять, какое количество плотных, резвых детей. Дом ревел сверлами, дрелями, пилами, вонял сваркой. Я думала, их ничего хуже уже не будет, но самый ад начался тогда, когда эти варвары, музыка, которую они считают веселой, запахи еды, которые им кажутся приятными, шуточки, смех, которыми они сопровождали малейшее свое действие, это все было так невыносимо, что мне хотелось бить себя по голове, лишь бы как-то заглушить этот грохот, с которым рушился мой идеальный космос. А они не оставляют попытки подойти к изгороди, заговорить со мной. По ночам он пьет на веранде, потом трахает свою жену, которая кричит громко и фальшиво, как в порнофильмах. Дикие варвары разрушили цивилизации, которые стирают с земли мою жизнь. И вот они уехали в город, и тогда я, не обращая внимания на вонь от сгоревших барбекю и фейерверков, прошла на их участок и первым делом выбила все стекла в окнах. Потом проникла внутрь и долго с удовольствием крушила их безвкусные картины и полки с уродливыми безделушками. Я разбила зеркала, я везде открыла воду, я разбросала их одежду, я стирала стены, какие-то там ковры и гобелены, и бросала их в грязь от рассыпанных круг. И приправ варварства должно быть наказано. Я бросала в стенах хрустальные вазы, я прыгала на креслах. У меня, как у Сансона, появились такие силы, какие я еще никогда не встречала, не замечала в своем теле. Праведный гнев делает человека героем и дает человеку силы. Со всего размаху креслом я выбила дверь в гостиную и остолбенела. Там стоял он, огромный, самодовольный, продажный Бекштейн. Стоял, будто он там всегда стоял, будто он издевался, смеялся над моей жизнью, над моей культурой, над моим космосом. Ну что я могу сказать? Насрать этот рояль – это самое меньшее и самое справедливое, что мне пришло в голову в этот момент. Во имя гармонии и разума.
Драматург Михаил Дурненков.
На уровне таких центров международного сотрудничества, как там ЛАРК в Нью-Йорке или Royal Court в Лондоне, российская драма была очень известна. И мы там много всего очень хорошего сделали, транспортировали туда много прекрасных пьес. Сейчас, конечно, в контексте войны это никого не интересует, но могу сказать, что вот фестиваль «Любимовка», которым я занимался много лет, он сейчас тоже эмигрировал. Поменял домен, естественно, да, он был .ru, сейчас он .art, и объявил бессрочный конкурс антивоенных пьес, куда каждый может прислать пьесу. Мы даем голоса людям, которые не могут их предъявить на территории России, это вообще небезопасно. 80% этих пьес анонимны. И очень есть хорошие пьесы. Конечно, война – это не такое локальное явление, чтобы его описать в одной пьесе. И вообще отдельный серьезный вопрос о том, как это описывать. Искусство драматурга меркнет перед новостной лентой. Есть правда жизни, которая сильнее.
Михаил Дурненков и спектакль по его пьесе «Война еще не началась». Режиссер Лера Суркова, продюсер Евгения Шерменева. И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.